Здравствуйте, дорогие друзья. Воскресный вебинар, как всегда, в студии доктор Михаил Лайтман.
Добрый день.
Здравствуйте, Михаил Синелевич, Борис Белоцерковский, я Семен Винокур, преподаватель Международной академии Каббалы. Мы эту передачу записали буквально за несколько часов до прямой трансляции, потому что у нас сегодня вечером входит праздник. Рождение Адама Ришона, 5777 лет назад он родился. Ну, об этом мы еще поговорим в нашей передаче. Кто родился, что значит его рождение. А пока у нас тема «Актуальность древней науки». Вы прислали заранее много вопросов. Мы эти вопросы зададим доктору Лайтману. Поэтому, в общем-то, пойдем по этим вопросам. Ну, может быть, немножко о празднике сегодняшнем. Просто скажем...
Ну, праздник вообще... Мы же с вами уже не раз говорили, что такое вообще народ Израиля. Это не народ... Это сброд.
Ой-ой-ой.
Так и называется, сбродом, да. Из разных народов древнего Вавилона, которые объединились под одной идеологической шапкой. Возлюби ближнего как себя, чтобы в итоге уподобиться правильной системе управления нашей природой, нашим миром. И таким образом начать ощущать себя выше даже нашего мира, раздробленного в объединении начать ощущать общую силу, высшую силу, так называемого Творца. Каким образом в нашем мире вообще все это проявилось, раскрылось? Это раскрылось 5777 лет назад одним человеком, которого звали, конечно, не случайно Адамом. А случайности вообще в природе нет, но об этом мы поговорим как-нибудь еще в следующий раз. Его звали Адам от слова «подобный». Адам, доме, подобный. Подобный вот этой общей силе, потому что была у него тяга постичь общее управление природой. И он именно вот этим вот внутренним давлением своим смог пройти все... преграды своей природы эгоистической и понять, что же это за система, которая находится в основе мира. Система, которая связывает все части нашего мира вместе, управляет всеми ими как одной единой системой. И вот то, что он раскрыл ведь в себе. Мы с вами говорили уже о постижении реальности, что это раскрывается внутри себя. И поэтому вот эту систему, которую раскрыл, он назвал ее Адам по своему имени и решен от слова «первый». То есть это то, что сделал он. С тех пор у нас есть его раскрытие, и все последующие его ученики, о которых рассказывается в Библии, это не его сыновья, а это ученики-последователи. Они... шли вместе вслед за ним и раскрывали за ним вслед все более и более глубже эту систему управления нашим миром и нами в том числе. Так что мы, каббалисты, находимся уже почти 6 тысяч лет в исследованиях высшей системы управления, которую начал Адам. И день, в который была раскрыта эта система управления им, мы празднуем, и она называется Новый год. Просто новое состояние. Начиная с этого момента и далее, люди начали понимать, ну, в принципе, каббалисты начали понимать, как устроен мир, и что должны вообще делать люди в нашем мире, для чего мы существуем, куда идем, как вообще правильно себя вести, чтобы достичь состояния вечности, совершенства и так далее.
Ну, то есть, дорогие друзья, с Новым годом вас, с новым духовным.
Духовным Новым годом.
Новым годом, да. И вот вопрос...
Ну, от этого пошли все остальные новые годы, которые человечество празднует. Потому что, в принципе, конечно, в календаре у нас нет такого. Можем делать солнечный календарь, лунный календарь или смешанный с луной, и с солнцем. Неважно, как и что, любой день можно брать за точку отсчета, как и любой час можно брать за точку отсчета. Это неважно. Важно только то, что его открытие положило начало вообще отношения здравого, правильного отношения человечества к себе, к тому, к той системе управления, которой мы управляемся, и к нашему будущему предназначению.
Скажите, вот можно сделать такой сравнительный анализ, вот как 100 тысяч лет назад, допустим, из обезьяны произошел человек, человек разумный, так и, допустим, 5777 лет назад из человека началась новая эволюция и произошел, да, как бы, ну, человек, скажем, разумный, там, духовный в кавычках, то есть какой-то новый вид...
Действительно, человек,
да, правильно
выдавил из себя совершенно нового духовного человека. Да, разделил себя на две части. Одна часть эгоистическая, естественная, которая развивается в нас постоянно под воздействием природы. И вторая часть альтруистическая, которую мы в себе должны растить.
И сколько таких людей было за этот период уже, почти за 6 тысяч лет?
Много, не знаю.
Ну сколько? Ну тысячи, миллионы, ну приблизительно. Сколько таких людей?
Ну я думаю, что это было... Ну, где-то несколько миллионов человек.
За всю этот период времени они достигли, в принципе...
период времени, конечно. Я могу только одно сказать, что где-то под миллион человек было во время существования Древнего Израиля. И они, как правило, все находились более-менее на каком-то уровне духовного раскрытия.
Еще во времена первого храма и второго, да?
Первого храма, второй храм. Да, это все было. И это же не одно поколение. Это же было развитие многих-многих душ в человеческих телах. Так что это были миллионы. А затем уже на протяжении вот этих вот тысяч лет, двух тысяч лет, когда мы находимся в изгнании, что называется, из духовного постижения, то тоже были тысячи. Тысячи людей. Причем были периоды, когда было их больше, были периоды, когда их было меньше. Был период после Ари, это начиная с 15 века и далее, где-то до начала 19 века, 300 лет примерно, была вспышка очень большая духовного развития на Украине, Молдавии, Румынии,
Литве,
Польше, Литве, Белоруссии, вот в этой вот части оседлости. И там было очень много каббалистов.
И что с ними происходит? Вот они прошли вот это исправление.
Они прошли это исправление. То
где
есть...
они сейчас находятся, эти люди? Если можно сказать, это не люди, а...
Нет, ну, души.
Души, да.
Конечно, они находятся уже на том уровне, которого они достигли. Которого они достигли. Есть части из этих... Нам очень трудно говорить об этом, мы не понимаем. Потому что души, в свою очередь, делятся на части. Это не что-то нечто цельное. Какие-то части, которые нуждаются еще в исправлении, в связи с другими, приходят на помощь другим и так далее. То есть это не что-то цельное. Я себя исправил и положил себя где-то там в какой-то банк, в какую-то коробочку и все. Подключился к какой-то общей системе. Это постоянно переливающаяся вот такая вот живая масса желаний, которые взаимно, постоянно друг с другом соединяются и исправляются.
То есть у нас тема сегодня актуальность древней науки. То есть, в принципе, эта наука сегодня актуальна для тех людей, которые живут сегодня. Которые,
нет, принципе... абсолютно на всех уровнях. И те, которые не находятся вместе с нами в животных телах, они все равно участвуют вместе с нами в общем исправлении. Часть есть, которая здесь находится, вот в таком виде, которая ощущает себя в животном теле, а часть, которая не ощущает себя в животном теле. Практически каждый человек, который жил в этом мире, или еще даже не родился, но такого нет, в наше время нету новых душ, то все они ощущают себя в каком-то виде существующими.
То есть нам осталось 223 года до того, чтобы эволюционировать, чтобы все люди, в принципе, пришли к такому состоянию?
Чтобы все люди пришли к такому состоянию, пройдя свое земное, вещественное вот такое вот преобразование.
Это точная дата, 223 года?
Да.
Ну, поскольку у нас сегодня вот тема, Миша сказал, актуальность древней науки, и мы сделаем такой прыжок уже сегодня в животные тела, получается, потому что задают из проблем вопросы люди. Вот Сергей из Воронежа задает вопрос. Есть ли что-то в этой сокровищнице мудрости, уже хорошо, что он так чувствует, науки каббала для моих внуков, молодых пар, которые ввиду роста эгоизма сталкиваются с проблемами в отношениях?
Ну, конечно, есть. Не надо нам высокие миры. Давайте просто будем применять каббалу к нашему миру.
Вот он и говорит.
Смотрите, что делается в нашем мире, как дети уродуют друг друга в песочнице, начиная с маленьких лет. А затем в детском саду, а затем в школе. Это же вообще ужас. Они идут туда как на какой-то бой, сталкиваясь между собой в эгоистических таких драках и взаимных обвинениях, чего только нет. И девочки тоже, и мальчики. И какие соревнования этого эгоизма, постоянная борьба с этим. Понимаете, насколько это все нелепо. А затем взрослые, когда они таким образом воспитываются и подпитываются еще всякими своими руководителями, начальниками, вожатыми и прочими там председателями и так далее. Что с ними происходит? И они тоже наускиваются друг на друга и начинают строить все это и свою карьеру только в том, чтобы подавить других и так далее. То есть, естественно, что хорошего от этого нет никому, и вся наша жизнь – это сплошной ад, сплошная борьба, от которой мы ничего не имеем, в общем-то. Только наш эгоизм злорадствует, как мы друг перед другом хотим упиваться своим превосходством. И в итоге что мы делаем? Ничего, умираем, закапывают нас в землю, гнием и все. Так что давайте мы немножко посмотрим более широко, разумно на свою жизнь и попытаемся ее как-то уравновесить, изменить.
Так здесь вот.
Поэтому нам жалко, разве нам не жалко людей, для чего мы их так растим, воспитываем, для чего мы их рожаем? Для того, чтобы гоняться за тем, чтобы показать всем, о, смотрите, я какой. Кому это надо вообще? Только ради этого существовать, в этом испытывать упоение жизнью? Это, по-моему, это вообще такой занос куда-то в дебри, в дикие, что просто не пристало человеку вообще быть в таком состоянии. А смотрите, что делается с экрана телевизора, вообще с интернета, это всюду. Какой эгоизм прет везде, и каждый хочет только подавить другого. И народы в то же время, и государство. Главное, вот, блеснуть соплей. Так что поумнеть же надо, в конце концов. Вы правы, Сергей. Не стоит рожать детей, если так. А если да, то уж сделать из них людей, чтобы могли наслаждаться жизнью спокойно, а не постоянно быть в состоянии обороны.
То есть вот тут его вопрос, где здесь наука каббала? Вот как ее
наука так каббала, применить? Она рассказывает, как это сделать. Для этого нам надо применить просто систему связи между людьми. Когда над всеми нашими эгоистическими отторжениями, противоречиями, мы сможем построить мостики взаимной связи вплоть до любви. Мы можем это сделать, мы можем быть внизу между собой, такими, как нас делает природа, эгоистическими, а над ней, над этим уровнем, над этой природой строить себя альтруистическими, взаимно связанными. Это только зависит от воспитания поколения. Если мы сделаем такое поколение, оно будет счастливым, и оно будет самым сильным на самом деле, самым сильным. Нам кажется, что при этом мы станем слабенькими, нас смогут все съесть, уничтожить, поглотить. Нет, наоборот. Любовь – это самое сильное чувство в мире. И она, кстати говоря, любовь, она дает человечеству или народу, который ее реализует, огромную внутреннюю силу. Вы смотрите, Вот мы видим на Америке, по мере того, как она развивается, по мере того, как она все больше и больше пропагандирует свой эгоизм, противопоставление друг с другом, смотрите, что с ней происходит. Она практически нивелируется и входит в еще больший кризис. А если мы бы действительно смогли бы объединить народы, допустим, вот как в Европе, если бы у них была эта методика объединения, то, естественно, что Европа сегодня была бы сильнее и выше всех остальных. То есть так же, как любовь матери к ребенку именно помогает его растить и развивать, также и в растениях, и везде. Притяжение, эту силу надо использовать. Она создает все новые и новые виды материи и всего прочего. А разрушение, оно только рассекает, отдаляет, убивает. Так что нам необходимо
наука Каббала
это осознать. Да, и наука Каббала позволяет нам использовать вторую силу природы, положительную, объединяющую.
Небольшой отрывочек из Бааль-Сулама, предисловие к учению 10 сферот, 9 пункт. Также отчетливо проясняется смысл сказанного «Счастлив будешь и в этом мире». Имеется в виду для того, кто совершил избавление от эгоизма и осваивает свойства альтруизма, наступает жизнь полная смысла, постижение совершенства, счастья и благ, которые заключены в замысле творения. И человек обретает смысл жизни в этом мире и тем более в мире будущем.
Да, надо понять, что правильная система, она состоит из двух сил. Отталкивающий и притягивающий. И на этих двух силах устроена вообще вся картина природы, кроме человека. Поэтому нам необходимо в общении между нами и с самим собой, и с другими людьми, в маленькой семье, в группе, в народе и в мире обязательно пользоваться уравновешенной системой, этими двумя силами, и положительной, и отрицательной.
В этом актуальность этой науки.
Да? В этом актуальность науки Каббала, и в этом ее особенность и сила. Потому что мы можем приходить к состоянию равновесия в любой системе. В системе пары супружеской или там группы маленькой на работе, в детском саду, в школе или в государстве, или в мире.
И даже детского садика, вы сказали.
Конечно, а что там происходит? Та же борьба.
Это две силы, мы говорим, что, как пишет Бааль-Сулам в статье «Мир», это получение и отдача. То есть коммуникация между людьми предполагает, сколько я от вас хочу получить и сколько я хочу вам дать. Да. И это, в принципе, уравновесить надо. То есть я в основном хочу получить.
Мы не говорим о истреблении эгоизма. Мы говорим о том, что надо его правильно уравновесить.
А какое правильное равновесие должно быть?
А вот когда начинает возникать положительная сила, ты видишь, что в той мере, в которой ты можешь использовать положительную силу, ты можешь использовать отрицательную. Отрицательная сила у тебя вагон, а положительная сила – это немножко, маленькая
тележка. Нет какой-то формулы, да? А? Нет какой-то формулы четкой.
Есть так называемая средняя линия. То есть, как можно нарисовать?
Мы привыкли, там, Е равно МЦ квадрат.
Вот у тебя левая линия, с другой стороны у тебя есть правая линия, а посреди у тебя их совмещение.
Так вот это левая у нас вагон, у нас хватает.
Левая линия у тебя, вот это эгоизм твой. Эгоизм, сколько хочешь. Правая линия у тебя альтруизм, так называемый. Не то, что мы понимаем в нашем мире, а действительно свойство отдачи. Да? То есть это минусовое, все притягивает к себе, так? А это плюсовая, все отдает. Вот. А средняя линия, она строится именно на их правильном взаимодействии, равновесии. Как в любой системе, которую мы технически получаем, как наш организм. Все должно быть в равновесии. Так вот этого равновесия в человеческом обществе нет, взаимодействия правильного нет.
Она у нас существует, вот эта правая линия? Или мы ее откуда-то...
Нет, правая линия не существует. Где она для этого находится? Нет. Ее нам надо привлечь к себе. Ее нам надо привлечь к себе с помощью так называемого ормакив.
окружающий свет.
Ор – это свет, макив – окружающий.
Окружающий, да. Окружающий свет.
То есть, в принципе, в этом вся актуальность этой методики. Как привлечь вот эту вот силу?
Да. Вот это самое главное. Вот это задача. Этим и занимается наука Каббала.
Еще одно приложение. Мы коснулись отношений в семье. Есть такой старинный конфликт поколений отцов и детей. Где здесь Каббала может быть актуальна для разрешения такого
постоянного? Дело в том, что ты можешь дать детям. Ты бросил им какой-нибудь там этот самый гаджет и все. И вот этим они занимаются, воспитываются из него и от своих сверстников. То есть практически все вокруг того, что им выдают с этого маленького экрана. Этим они воспитываются. Больше никак и ничем. Поэтому, естественно, тут нет ни родителей, ни детей. Тут есть организации, которые стараются напичкать детей всем, что им кажется хорошо, продать, короче говоря, им все, что надо этим организациям. А родители вообще тут не участвуют в воспитании детей. Кто сегодня участвует? Сколько родителей делать детей самих тоже не будут. Ну, так что вопроса нет.
Есть одно очень известное высказывание, когда жалуются на современное поколение человек, говорят, что дети сегодня невыносимы, они не то, что было когда-то, и потом в конце подпись одного из древних греков.
Да-да.
То есть та же самая ситуация между поколениями существовала и раньше, до года.
Да, но в нашем поколении ведь у нас есть система, чего не было у древних греков. Они уж там их сортировали жестоко. Вот. А у нас есть система, как мы можем действительно их правильно воспитать, собрать детей в группы, организовать, дать им правильное воспитание. Это не проблема.
Ну вот чуть все-таки вернемся к вопросам ребят. Юлия Шестакова из Нью-Йорка чуть обостряет. Она пишет: с одной стороны, возлюбить ближнего как самого себя. А с другой...
Это цель. Это,
да.
это,
как цель?
Это далекая цель.
Вот правильно. Дальше вот это как начало ответа вашего. А с другой, как же это? Око за око, зуб за зуб. На основании каких принципов возможен порядок и мир?
А это так надо действовать с эгоизмом. Око за око и зуб за зуб.
О.
Для того, чтобы его уравновесить. Значит, то есть равновесие должно быть равноправным. Плюс и минус должны соединяться вместе через сопротивление. Так? Значит, правильно, око за око, ты обязательно должен уравновесить систему. Но это надо же понять, а что значит око за око и зуб за зуб. То есть я должен выставить с правой стороны или с левой стороны ту же самую силу, которая существует с другой стороны.
Ага. То есть
вот и все.
То есть зуб с левой стороны.
Это не значит, что я должен забрать.
Понятно,
я должен выставить другую силу с другой стороны, противоположную этой.
То есть, исходя из того, что вы нарисовали око, зуб с левой стороны и зуб с правой стороны, да? И
да.
Так, в результате средняя линия, это уже там два зуба
получается
вместе.
Почитайте, что пишется, как объясняются эти все вещи.
Понятно, понятно. Вот еще Игорь из Мукачева хороший вопрос. Чем актуальна Каббала для правдорубов? Их пробуждает к жизни извечный конфликт. Почему добро и справедливость молчит, а зло и ложь постоянно себя отстаивает и видится, что побеждает?
А нету добра и справедливости. Где вы видели это, дорогой Игорь?
Это вы,
где?
Это вы правдорубам отвечаете,
да.
Которые правду матку
хотят.
Нет,
никакой правды матки. Это тот же эгоизм, только с другой стороны.
Угу.
Вот. Альтруизм вот этот вот... Альтруизм, который он должен прийти к нам только под воздействием высшего света. И никак иначе. Ой, извиняюсь.
Правдоруб...
Только под воздействием высшего света.
Правдорубы считают, что они его как бы, может быть, и не думают.
А
они так, но
почему
они
считают, что их мнение это правильное, это альтруизм?
Вот это вопрос, конечно.
Знаете, благими намерениями
дорога,
ад вымощен.
Да,
так что это... Кто это сказал? Они еще за свою правду готовы убить других? Так ведь, как правило?
Стоять, да, и убить.
Угу.
Как раз говорится,
отстаивать что... с оружием в руках и так далее.
Так и происходит, что романтическая стадия революции превращается вдруг в кровавую. Это в результате правды, которая...
Да, революция пожирает своих детей. Это естественно,
и
потому
это
что это
так.
Тот же эгоизм.
Угу.
Поэтому, потому что это тот же эгоизм. Только никогда еще человечество не пользовалось только отдельные личности, каббалисты. А так в обществе никогда человечество не пользовалось альтруистической силой, которую оно получает из высшего света, из высшей силы.
Ну, я осторожно вам задам вопрос. То есть в плоскости как бы нашего вот этого мира, наших отношений человеческих, правды нет, получается, правильно?
Никакие, никакой правды да, да? нет. Ни у кого. Ага. Ни у кого. Я вот смотрю, как там... вы знаете, я даю статьи на английском языке в различные мировые газеты. Вот сейчас вот я начинаю давать в «Нью-Йорк-Пост», в «Обсервер».
«Вашингтон-Пост», да?
А?
Дело пошло. «Вашингтон-Пост».
Нет, «Нью-Йорк-Пост».
«Нью-Йорк-Пост».
Да. Там лучше, в смысле, больше читателей. Там 27 миллионов читателей в одной газете. Интернетовской, естественно. Потому что печатный никто сегодня не покупает. Так я даю где-то в 6-7 таких газетах. «Аффингтон-Пост» и вообще... Я уже не говорю о перепечатке в итальянском, немецком там и так далее, о языковом пространстве. Что я хочу сказать? Они все очень разные, эти газеты. И везде один сплошной эгоизм. И все друг на друга, и так, в общем, ну, естественно, political correct, что называется. Да. Там, но все равно. И все один сплошной эгоизм. Поэтому... я когда пишу там, то, конечно, получается все совершенно противоположно каждому из них, из этих источников. Надо пытаться прийти к состоянию, когда мы сможем все-таки правильно, доходчиво объяснить людям, что у нас есть метод такого воздействия на человеческое общество, которое приводит его к равновесию. Это самое главное. То есть не уничтожает противника. Нет противника. Есть просто неуравновешенные силы, которые надо уравновесить, и они будут работать в паре друг с другом. Так, как делается в природе.
Миша.
Да. Вопрос Николая из Санкт-Петербурга. Я познавал мир на собственной шкуре. Когда узнал о Каббале, то понял, что эта наука жила во мне с самого рождения. Только во мне она не проявлялась до определенного момента. Как вы думаете, мне нужен был этот срок,
подготовки.
Этот урок сроком в 30 лет? Как-то сэкономить время нельзя было? Это не во власти высшей силы?
Хороший вопрос.
Нет, это очень хороший вопрос, действительно, очень серьезный вопрос. Люди приходят иногда к Каббале в 50-60 лет, и кажется им, что уже все поздно, что все закончилось, зачем мне это надо. Они не понимают, что это все не зависит от нас, что это все зависит от корня души каждого человека, когда ему раскрывается Каббала, в каком состоянии, почему он родился именно вот в таком вот обществе, с такими свойствами, навыками, в языковой и культурной среде и так далее. Это все неспроста. И поэтому надо принимать это все как данность, а все следующее за этим зависит от него. И если он будет себя рационально реализовывать, он обязательно выполнит свое предназначение, постигнет все это мировое пространство, высший мир, систему управления и выйдет на уровень абсолютного счастья, независимости и так далее. Вот все это можно. Только правильно реализовывать себя с того момента, как ты получил возможность.
Ну, еще можно вопрос задать Николай из Алтайского края. Он спрашивает так: если наука Каббала – это единственное верное, правильное учение, то кроме ощущения в моем сердце есть какая-то проверка, жизни не хватит проверить все тысячи учений, где каждая считает себя единственно правильным.
Что это верно. Вы можете проверять как угодно. Дело в том, что здесь вам объясняется, откуда это все исходит. То есть веры здесь нет, ни во что верить глупо не надо, вы не должны надеяться ни на кого. Вы должны просто сами прорабатывать источники, и мне кажется, что мы сделали в этом уже большую работу, и если надо, то мы будем вам помогать и дальше их осваивать. Есть всевозможные курсы, ну, вообще создано ведь огромное количество всевозможных пособий, тем более на русском языке. Большая часть наших товарищей в разных странах мира, это русскоязычные, вам с удовольствием помогут, поддержат. Так что я не говорю о том, что вы должны все оставить. Вы должны просто разумно, но только разумно, не веря ни во что, разумно подойти к исследованию, каким образом я решаю проблему своей жизни. Какие силы на меня воздействуют, как я эти силы могу использовать, чтобы раскрыть для себя всю картину мироздания еще при этой жизни, не откладывая ничего на следующий мир, не веря никому, там, «Вась, воздам» и так далее.
Вот Алексей из Москвы спрашивает: «Уважаемый Михаил, мне очень важно, чтобы вы мне ответили на этот вопрос. Я на себе знаю, что такое депрессия, знаю, как тяжело из нее выходить. От нее страдают сегодня и подростки, и старики. Почему-то она считается психическим заболеванием. Есть ли альтернативное решение депрессии в Кабале?»
Решение есть, но что значит альтернативное? Депрессия – это наши неудовлетворенные желания. Так ведь, кроме желания у человека ничего нет. Если эти желания наполняются, он ощущает радость. Если они не наполняются частично как-то, смотря в каком виде, в каком размере эти желания и так далее, то он ощущает такое неудовлетворенное состояние, средненькое такое, в котором мы существуем постоянно, привыкли к нему, мы его как-нибудь давим, мы смотрим кино, футбол, пиво и так далее. В общем, как-то себя, наркотики даже иногда, или таблетки. И мы как-то себя поддерживаем на плаву. Есть такие состояния депрессивные, когда мы ощущаем пустоту. Пустоту, буквально черную, зияющую пустоту внутри себя. То есть нет ни сегодня никакого наполнения, и впереди никакого наполнения нет. Вот тогда это уже действительно конец. Обычно человек живет будущим каким-то. Он себе заранее готовит. Ну, поеду в отпуск, там, на рыбалку, с товарищами на футбол, еще что-то, там, женщины, какие-то развлекаловки, что-то. Ну, как-то. Обычный человек, чем же он занимается? Это пища, секс, семья, богатство, слава, знания и так далее, развлечения. Для чего же все это выдумано нами в нашем мире? Чтобы как-то забыться и просуществовать, пока мы еще, ну, пока мы существуем и не умираем. Так? Если же это все погружается, поглощается темнотой, то тогда это уже депрессия действительно серьезная. Человек готов умереть. Так и сказано, что лучше мне смерть, чем такая жизнь. Вот когда человек начинает ощущать такие депрессивные состояния, он и спрашивает о смысле жизни. Неужели в этом мире, в этой жизни нет никакого смысла? И такие состояния приводят его к кабале. Так что без депрессии прийти к кабале на самом деле невозможно. Потому что это вопрос о смысле, для чего я существую. Если у меня есть смысл жизни – там поспать, покушать, там поездить куда-то, насладиться чем-то, так-то, то я ни о каком смысле не спрашиваю, у меня уже есть смысл. Хотя он и вот такой вот чисто животный. А если смысла нет, то я прихожу к кабале. И поэтому и вопрос первый, который кабала говорит о человеке, который приходит в нее, он спрашивает, в чем смысл жизни? Чем вообще жизнь эта наполняется? Матам бихаяй. То есть какой вкус в этой жизни? И вот нет у него вкуса. Но именно это его и развивает. Ведь все наше развитие, оно происходит только под давлением страданий, желаний чего-то узнать, что-то постичь, чего-то мне не хватает. На самом деле не хватает смысла жизни. После всех этих открытий, всевозможных, всего того, что мы понастроили и наделали на этой земле, возникает вопрос, а для чего, а зачем, смысл какой в этом во всем, и это нас в итоге должно привести к раскрытию истинного смысла жизни, то есть то, что наш мир, он является трамплинчиком маленьким таким, от которого мы должны оттолкнуться и подняться в следующее измерение. И оно здесь, в этом мире. Мы в него проходим, будучи в теле, живя в этом мире, с семьей, с работой, со всеми, и начинаем одновременно постигать следующий мир.
То есть это, в принципе,
вот помощь. Это смысл.
То есть это помощь, в принципе, да, вот то, что человека подталкивает система, да,
да, а да,
ее ему говорит, начинай
без этого
думать.
Ничего бы не было. Угу. Поэтому и называется наш эгоизм «помощь против тебя». Потому что именно он, опустошенный, этот эгоизм, толкает вас в правильном направлении.
Я бы хотел привести слова Бальсулама. Он начинает предисловие к учению 10 сферот, второй пункт, как раз говоря об этом. Если мы обратимся к поиску ответа лишь на один известнейший вопрос, уверен я, что все проблемы и сомнения исчезнут из поля зрения. И взглянув в их сторону, ты увидишь, что их просто нет. Речь идет о гнетущем вопросе, задаваемом всеми людьми. В чем смысл нашей жизни? Годы этой жизни нам стоят так дорого, иначе говоря, мы претерпеваем ради них огромное количество страданий и мучений, чтобы в итоге завершить их. И как же наслаждаться ими? Или, точнее, кого я наслаждаю? И правда в том, что уже утомились исследователи разных поколений размышлять над этим, и нет необходимости говорить о нашем поколении, в котором никто не хочет даже помыслить об этом вопросе. Но вместе с тем, существо вопроса осталось неизменным во всей своей силе и горечи. И иногда застигает нас врасплох, прожигая разум и унижая в прах, прежде чем нам удается найти всем известные ухищрения, отдаться без рассуждения потоку жизни, как и вчера.
Да.
Начинается
это. Попытаться себя каким-то образом заболтать.
Забетонировать это другое.
Да.
Может, в продолжение Татьяна из Киева вопрос задает вот как раз. В одной из ваших лекций, которую я слушала на YouTube, вы сказали, что все желания от него, и мы не создаем их самостоятельно. За что он меня так ненавидит? И как долго это будет длиться?
Мне да уже... любит он вас.
Мне уже 49 лет, а я еще не жила. Но уже и не могу, и больше не хочу.
Очень хорошо. Очень хорошо. Только теперь у вас есть возможность раскопать эти все ваши проблемы. И в этом вы найдете ответ.
Вот к вам пришла сейчас эта наука, да? Вот как бы,
конечно. Да? Вот. Ну так что же 49 лет? А ко мне она пришла в 33 года. Ну так что... Это не важно. А есть люди, которые раскрывают ее намного позже. Это не имеет значения. Если к вам это пришло сейчас, не обвиняйте никого в этом. Это вы существуете в системе. И в соответствии с вашей долей, с вашим предназначением в этой системе общей, называемой общей душой, вы сейчас это раскрыли. Это не вы. Это вам раскрыли. Так что, пожалуйста, занимайтесь. Не отталкивайте то, что вам дают.
Вопрос Вероника из Ташкента. Как себя вести начинающему ученику с людьми, которые творят зло? Она говорит, что она усвоила, что такое зло, что зла нет, и все это от Творца. Но как быть, когда видишь насилие над беспомощным, например, должна ли я вмешаться, чтобы остановить этот ужас? И как быть с людьми, которые тебе лгут? Как можно сохранить свет, получаемый от знаний, и применять эти знания?
Это все дается человеку для того, чтобы он увидел, насколько зло в нашем мире распространено, и смог бы уравновесить его добром. Как правило, это не работает в прямом действии противоположном. То есть ничего не получится восстать против этого физически. Если вы хотите действительно делать исправление, то вы должны участвовать в группе, которая занимается связью между собой и притягивает таким образом окружающий свет. Этот свет, он и создаст правильное противодействие злым силам.
Так стоит, допустим, каббалист идет по улице, и он видит, обижают там женщину, допустим.
Подростки.
Подростки, да. Он будет вмешиваться или нет? Или он пройдет мимо и скажет, все это от Творца, я пошел дальше?
Трудно сказать. Дело в том, что дело не в том, что он боится, не боится, что с ним произойдет. Дело в том, что надо же ведь подняться на такой уровень, когда ты начинаешь, понимать, что это все тебе дается для исправления. Вот если у тебя будет правильное намерение, действуй. И ты увидишь, что ты таким образом, ну только если правильное намерение, что ты действительно сможешь разрулить эту обстановку.
Как ее разрулить?
Ну, это если ты четко понимаешь, что это исходит от Творца, и это он тебе показывает сейчас на твоем внутреннем экране в задней части мозга, и ты должен именно реагировать так, как... как это происходит действительно в действительности, не в том, что тебе видится, а еще и в той действительности, как это делается высшими силами, что вся эта картина рисуется тебе как на экране этими высшими силами. Подойди, попробуй вмешаться именно с этой точки зрения. Ты увидишь, что произойдет. Но это, я еще раз говорю, только в том случае, если ты правильно настроился, если ты правильно настроился с правильным намерением.
А человек может быть уверен, что он правильно настроился? Как он может себя
попробуй,
проверить?
Максимум не получится, и тебе дадут.
А ложь, что делать, если мне лгут? Тоже была часть вопроса.
Что делать с ложью? Лучше всего ничего не делать. Вещи, которые происходят, смотря на каком уровне они происходят, лучше всего не делать ничего, а пытаться на своем внутреннем уровне это исправлять. Ведь дело в чем? Так же, как и вот в случае, если там кого-то там избивают или обижают, ведь ты должен здесь противопоставить этой злой эгоистической силе альтруистическую силу. Если она у тебя есть, то получится. Если нет, то не получится ничего. Понимаешь?
А какой вообще должен быть результат? Вот, конечно,
а результат
такой
это...
Такой картинки.
А результат по картинке тебе даются очень много интересных таких рассказов. Когда солдат подходит к каббалисту, тыкает ему саблей в горло, и говорит, ну-ка, вон отсюда. А каббалист говорит, дайте мне еще стакан там медового напитка официанту. Да, и солдат уходит.
То есть один вариант – это когда вообще ты просто нет никого кроме него, ты вообще не замечаешь.
Ну, это ты представляешь,
это,
какой,
допустим,
какой
уровень. Да.
Это же уровень совсем уже другого поведения. Вот, таких очень много рассказов, и это не сказки. Это просто правильное взаимодействие на мир, на том уровне, откуда исходит эта злая сила, как она посылается.
То есть каббалист этот конкретно, который... Ну, речь шла, наверное, там, о каббалисте 17-18
да.
века. То есть он конкретно видит, как будто это какой-то фильм идет, у него где-то на экране, и он уверен 100%.
Для него абсолютно ясно, почему это происходит, на каком уровне. И он, соответственно, с этим работает. Это все сделано для него.
Вот об актуальности науки. Ты бы, Алла из Днепра спрашивает, предлагать изучение каббалы можно всем или нет? Есть люди, которые говорят, я изучу каббалу для обладания большими возможностями, чтобы добиться большего в этой жизни. Могут ли использовать эту науку в личных эгоистических целях? И вот, извините, пожалуйста, чтобы обострить, я вот тут задам один вопрос. Жан из Воронежа говорит, я хотел понять, зачем вы даете эти закрытые знания огромному количеству людей, сидящим в интернете?
Во-первых, потому что я действую согласно тому, что предписано мне моими учителями. Дело в том, что я являюсь учеником Рабаша, Рав Барух Ашлак, это мой учитель. Я учился у него 12 лет, был его помощником, секретарем и так далее. И то, что я получил от него, и главное, это его отца, Баля Сулама, написано четко в их источниках, что мне надо, если я считаю себя их учеником, распространять эти знания без всякого ограничения во всем мире. Всем абсолютно. И я это пытаюсь делать в силу моих сил. В мере моих сил. Я считаю, что без этого мир, как они пишут об этом абсолютно четко, что без этого мир, он вообще войдет в очень
штопор.
Нехорошее состояние, в штопор, действительно. И ничего хорошего с этим не будет. Так что нам надо во что бы то ни стало раскрыть эту науку. Она необходима миру сегодня, иначе мир теряет вообще возможность управления. Если раньше он когда-то плыл в эгоистическом течении на протяжении тысячелетий, то сегодня без добавления к нему второй силы он уже не может управлять, потому что он стал интегральным, он стал замкнутым, а в интегральной замкнутой системе необходимы две силы. положительное и отрицательное. Только в отрицательной силе можно развиваться вперед. Но затем, когда она становится уже круглой, то невозможно. Видите, мы не можем сегодня управлять миром. Поэтому наука Каббала становится абсолютно актуальной, как никакое другое знание.
Вот и первый вопрос был, можно ли эгоистически использовать эту науку?
А вы попробуйте, какая разница? Эгоистически. Естественно, что мы начинаем эгоистически. Эгоистическое использование Каббалы, оно называется ло-ли-шма. Ло-ли-шма. Ради себя. Так оно называется. С этого мы и начинаем, потому что мы эгоисты. А как еще я могу вообще использовать? Учить, заранее настраивать себя на то, какие у меня будут результаты, как я их буду использовать. Естественно, что это только лишь эгоистически.
Ну, здесь нашли цитату Бальсулама. «Только вследствие распространения Каббалы в массах удостоимся мы освобождения, как каждый, так и все человечество. Только постижением Каббалы мы достигнем цели, ради которой созданы. Поэтому необходимо самое широкое распространение Каббалы в массах, потому мы обязаны открывать центры, выпускать книги, дабы ускорить распространение Каббалы среди самых широких масс». Это из предисловия книги «По ним и род». Можете почитать.
Да. Это все есть у нас на русском языке, на любых языках. Да.
Вот из Алматы Голубкина спрашивает, почему нет новой Каббалы, современной? Ведь говорят, нужно учить в своем времени, ведь все давно поменялось.
Что поменялось? Я не знаю. Если бы люди открыли 10 тысяч лет назад закон всемирного тяготения Ньютона, так? Допустим, какая-то обезьяна Кинг-Конг открыла бы закон всемирного тяготения. Он бы по сей день назывался бы законом всемирного тяготения Кинг-Конга, и мы бы им пользовались. Разве что-то бы изменилось? Какие законы вы хотите, чтобы были новые? Вы что, каждый день создаете новые законы, если только это не выдуманные вами? Всякие общественные, юридические, ну, законы поведения, отношения между людьми. Потому что вы не знаете, какие должны быть на самом деле законы поведения в системе связи между людьми. Они скрыты от нас. И поэтому вы пишете каждый день новые и новые законы. Толку с них, конечно, мало, потому что вы не знаете истинных соотношений связи между людьми, и поэтому вы все время в них ошибаетесь, и все время дополняете и так далее. Это постоянная, нескончаемая ваша работа, пока вы не разочаруетесь в этом и не замените это все Каббалой. А так все остальные законы природы, они неизменны в тех рамках, в которых мы их раскрываем, естественно. Была теория Ньютона, потом Эйнштейна, потом Хьюверетта и так далее, и мы движемся дальше, но все равно это все законы природы. Они не развиваются, как нам кажется. Это зависит от нашего развития. Когда вы начнете, кстати говоря, раскрывать дополнительную систему связи природы с помощью Каббалы, у вас появится очень много новых формул взаимосвязей, законов. Так что вы увидите, насколько это все актуально. Но это все исходит из вашего развития, из вашего раскрытия, а не потому, что вдруг давайте сядем и будем выдумывать.
О законах Бальсулам пишет в статье «Свободы воли». «Поскольку природа определила нам жить в обществе, мы обязаны выполнять все его законы. Иначе природа взыщет с нас, независимо от того, понимаем мы смысл ее законов или нет. Закон следования правилам человеческого общежития – один из естественных законов природы, и мы обязаны его соблюдать со всей осторожностью, совершенно не принимая в расчет наше понимание». А смысл закона состоит в том, чтобы развить в нас осознание, что любовь к себе – это зло, любовь к другому – это добро.
Почему это скрыто от нас? Почему все законы природы на всех там неживом, растительном, животном уровне мы знаем, их четко определяем? Ну, тоже не знали. Ну, за последние несколько сот лет мы их раскрыли.
Да.
Закон социума мы до сих пор не раскрыли.
Закон Кинг-Конга раскрыт, а закон социума нет.
Мы действительно не знаем, как взаимодействовать. Капитализм, социализм, это все
же... Вы не сможете это все раскрыть, потому что раскрываются все эти законы в мере вашего развития. А если я не развит, то я не раскрою. Как ребенок. Но расскажи ему тот же закон всемирного тяготения или еще чего-то. Он не понимает, о чем ты говоришь. Да не только ребенок. Я помню, я объяснял, наверное, часа два работу трансформатора. Ну, что там есть? Индукция там от катушки к катушке, это все ты.
Я заканчивал технический вуз, мне объяснить это очень трудно.
Ну, вот видишь, а для меня это просто, ну, как это? Это же понятно, это же вот, понимаешь, одно поле, второе поле перемещается, взаимодействует. Это что есть? Но я помню, как я это объяснял, наверное, часа два группе людей.
Как об стенку, да?
Ничего. Ничего не мог сделать. Не то, что я уж такой неправильный учитель.
Не, ну тут я их могу понять. То есть, да? Не потому, что вы
вот
плохой
человек. Вот есть люди, которые этим живут. Да. Для них это просто. А есть люди, которые вот... Она для тебя просто человеческие взаимоотношения. А для меня они всегда были просто, ну, закрыты полностью. Кто-то переживает от чего-то, а кого-то, кто-то что-то кому-то сказал, он возмутился, а этот смеется и так далее. Вот для меня это было все... Я это не воспринимал. Пока не начал изучать Каббалу, и внутри Каббалы начал раскрывать свое отношение с Творцом, после этого начал потихоньку только ощущать, что есть между людьми всякие взаимоотношения и так далее. Это пришло совершенно через высший мир.
Существуют четкие законы взаимодействия между людьми, такие как вот законы физики.
Абсолютно.
Детерминированные.
Абсолютно четкие.
Ну, дайте хоть
один. Они только скрыты относительно нас.
Можете рассказать?
Что?
Пример. Ну, как вот один закон.
Первые 15
статей. Мы пойдем выполнять его.
Как это? Законы абсолютно взаимодействия. Законы коммутации. Вот как... опять физически, я хотел сказать. Да. Так же, как... В системе, в любой системе, физической, там, механической, электронной, неважно какой, существует коммутация между элементами для того, чтобы поддерживать какую-то работу, какой-то режим работы или равновесие между собой. Моя первая специальность – это биокибернетика. Так? Там же существуют четкие формулы поддержания системы, стабилизации там, и так далее. Это и есть законы, перенеси это на общество. Кибернетика – это общая система управления. Перенеси это на общество, перенеси это на любую механическую систему, электрическую и так далее. Какая разница?
Дайте нам задание, один закон, а мы на Новый год пойдем его выполнять.
Да, очень просто.
Какой-то один.
Парочку статей Рабаша первых.
Карандашик,
да? Да, выпиши оттуда. Ты должен быть выше других, ты должен быть ниже других, ты должен быть вровень других, ты должен заботиться о том, чтобы была усредненная какая-то составляющая. Вот тебе и весь закон.
Только не добавьте сейчас одновременно. Вот интересно, вот это добавление всегда мне нравится. Что одновременно ты должен быть и выше других, и ниже других. И...
Нет, не надо одновременно. Не надо. Да. Законы коммутации людей в группе, в десятке. Ничего другого нет. Вот, кстати говоря, это самый центральный закон природы, исходя из которого ты можешь вывести абсолютно все остальные, в том числе и тяготение, там, Кинг-Конга и так далее, кого хочешь.
Странно, почему люди начали сначала выявлять законы
эгоизм,
физические, а до этого еще не дошли?
Конечно, потому что эгоизм их от этого отталкивает, а к этому притягивает. С помощью законов, знания законов природы я могу влиять, я могу управлять, я могу властвовать. А это что, эти законы человеческого общества, они мне говорят о том, что я должен быть вровень со всеми, что я должен заботиться обо всех.
Люди интересуются всякими физическими телами, там астрономия. Тысячи лет существует.
Глупости все.
А законы...
Да, человек увлекает и в прошлое, и в будущее, и куда угодно. Только не в том, чтобы через правильную взаимосвязь. Ведь человеческая система вообще... Система общественная, она ведь самая высшая система, которая есть в природе. Если ты ее уравновешиваешь, если ты ее приводишь в порядок, ты внутри этой системы начинаешь ощущать следующий уровень мироздания. Живая, то есть неживая, растительная, животная природа. Это нам понятно. Человеческая природа. Если ты приводишь социум в равновесие, внутри него ты вдруг видишь возможность подъема в следующее измерение.
И причем, я правильно понимаю, это каббалисты нам не говорят взаимодействовать со всем обществом, 8 миллиардов людей, а достаточно как голограмма. То есть сделать это между 10, там, 20 человек, и тогда это, в принципе, достаточно, чтобы произошло исправление.
Лучше это в десятке. Меньше десятки – это тяжело. Можно, но тяжело. А больше десятки – это невозможно. Это разбрасывается внимание. 10 человек – это оптимально. Таким образом мы внутри созданы. Что десятка для нас – это максимальный и требуемый, знаешь, как в математике.
Вот тогда мне не
условия,
понятно.
Да.
Почему тогда в мире существует столько миллиардов людей? Достаточно было бы 10 человек, и все, и они бы сделали.
Каждая десятка – это как клеточка в нашем теле. Понимаешь? Так что если в мире существует сколько? 7 миллиардов людей.
Миша сказал, уже 8.
Уже 8.
8. Ну так что? Ну, значит, это значит, что такое 8 миллиардов людей? Это, надо принимать еще внимание, сколько не существует, ведь это мы говорим о душах. Не все они находятся перед нами в таком материальном воплощении, реализации. Но это немного. Это же единый организм. А сколько клеток в нашем теле?
Там миллиарды.
А сколько звезд на небе? Там в нашей галактике говорят 300 миллионов или миллиардов, я что-то не помню. Может, ошибся, звезд.
Вот Помните, как этот грузинский тост, он говорит, сколько он точно посчитал, сколько звезд на небе, сколько капель в воде, а в конце он говорит, главное, чтобы не отрывался от коллектива. Так вот об этом. У нас блиц. А главное, чтобы не отрывался от коллектива.
Это каббалистический тост.
Очень много вопросов. Игорь из Минска в режиме блица. Люди большинство времени мечтают о будущем или погружены в воспоминания прошлого. Нужно ли учиться жить здесь и сейчас?
Только лишь здесь и сейчас. Будущее мы делаем сами, а прошлое уже ничего не дает нам. То, что мы пережили, это все есть в настоящем. Только в настоящем. Каждый момент времени действительно строить себя в группе относительно Творца. Внутри группы искать его.
Валерий из Саратова. Если мы ни за что не отвечаем, какова причина и следствие?
Как это мы ни за что не отвечаем? Мы отвечаем за свое будущее, за будущее всей этой системы, и она нам дана для того, чтобы мы ее привели в состояние равновесия, всеобщего объединения. В этом заключается выход в следующее измерение. Мы это должны делать сами. Есть силы, которые нам помогают, но это только лишь в мере нашего требования, чтобы они нам помогли.
Валерий из Белой Церкви. Не все становятся каббалистами. Чем может помочь каббала в жизни обычному человеку?
Или человек становится каббалистом, или он идет за ним. Никак иначе. Потому что знание это... Так как мы в нашем мире используем знания в тех же телефонах, в тех же штучках, которыми мы пользуемся, там микрогали всякие вот эти. Мы же пользуемся достижениями науки. Так и здесь мы должны ей пользоваться. То есть человечеству все равно придется использовать знания каббалы буквально в повседневной своей жизни.
Аркадий Саратова, нужно ли показывать любовь к жене для духовного развития, если она меня специально раздражает?
А ты покажи. Да. Все. Она кричит, а ты заткни рот поцелуем.
Анатолий, согласен с методикой обучения, но где взять время, чтобы перелопатить такое количество информации?
Не надо никакой информации. У тебя есть несколько статей, как надо вместе в группе отрабатывать систему взаимодействия. Исходя из этого, ты начнешь получать внутренние ощущения. И эти внутренние ощущения приведут тебя к раскрытию высшей системы. Ничего не надо, много читать не надо.
Тарас из Львова. Зачем влиять на высшую силу? Она управляет разве не совершенно максимальной мудростью?
Не
я
совершенно.
Всего лишь маленький человек.
А как-то? А что, чем совершенно управляет? Творец совершенен? Я смотрю на наш мир, ты смотри, я бы так не делал. Есть что-то более худшее?
Алла из Нижнего Новгорода. Как я узнаю, наслаждается ли Творец или я?
Это меня не касается. Мне надо насладить окружающих. Весь мир. И тогда естественным образом это все проходит на него.
Саида из Баку. Как быть, если есть желание, но все и все сопротивляются продвижению?
А ты продвигайся. И таким образом через себя это пройдет на них. Ты же с ними связан.
Ну, и, наверное, ваше пожелание все-таки еще раз Новый год.
Товарищи, этот Новый год – это никакой не еврейский Новый год, как они называют. Это все не то. Это день духовного рождения первого человека в нашем мире. Он прорвался в высший мир. Он понял, он обнаружил, раскрыл и передал нам. Вот это мы и празднуем. Так что давайте сегодня вместе таки отметим. Выпьем. Да, есть повод. Выпьем за наше светлое каббалистическое будущее, за то, чтобы проник свет в наш мир, осветил нас, дал нам правильное направление, чтобы мы стали вместе
за единство
братьями,
мира, да?
Друзьями, можно? Да, и за единство мира. Удачи вам во всем. Обнимаю.